Говорит радио «Свобода». Говорит радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена попытке отличить любовь от насилия. У нас в гостях главный редактор военно-христианского вестника, протестант, христианин веры евангельской Олег Оскаленок и специалист по Кавказу, историк, сторонник христианского ненасилия, я позволю себе так представить, ну и православный, Михаил Рощин. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. О чем идет речь? Что такое за задача? Отличить любовь от насилия. Ну что, быка за рога. Вот одна из характерных, как мне кажется, реакций на происходившее в течение последних двух недель на Кавказе. Когда мы говорим о чьей-то независимости, надо прежде всего посмотреть, сможет ли теоретически имеющий право на независимость страна сама прокормиться? Есть ли у нее необходимые ресурсы, рабочие места и так далее? Если нет, пусть будет провинция и колония. Это если говорить о политике. Вот давайте проверим. В мире есть около 200 стран. Каждую из них, как был ленинский зачет 3 века назад, каждую из них в ООН и смотрим, есть ресурсы на независимость или нет. Если нет, извиняйте, присоединяйтесь, выбирайте. Если говорить о том, как это на личном уровне, потому что христианская точка зрения, она не политическая прежде всего, она исходит из того, что политика – это только продолжение личных отношений человека с миром. На личном уровне это как в фильме «Покровские ворота», где жена, уйдя от мужа и заведя себе нового супруга, тем не менее не позволяла бывшему мужу жениться, говорила: «Ты же ребенок, там ему, мужику, 40 лет, ну ты же дитя, большое дитя, ты без меня пропадешь». Ну, примерно то же самое, в общем, слышат от России и от русских людей многие, живущие рядом. И то, что живущие рядом слышат, это еще ладно. Так и внутри России та же самая логика, что без меня, говорит один человек другому, ты пропадешь, нет у тебя ресурсов, а у меня есть. И в этой связи тогда поднимается вопрос, как такой человек соотносится с Богом? Тогда и Бог для него кто? Наверное, кто-то очень большой, кто должен его всем снабжать, всеми ресурсами. А я грешный, маленький, плюгавенький, я ничего не могу, но вот с Богом зато все смогу. Нормально ли это религиозное сознание? Не продуцирует ли, не порождает ли оно как раз вот эту воинственность? Я от Бога получил, теперь всех буду учить. Вот тема нашей передачи, и тогда давайте так вот, отцы, наверное, вот по кругу. Реально ли проблема? На ваш взгляд, действительно ли часто слова, слова о любви, о попечении, о том, что нужно предотвратить человеку убийство, они используются в оправдании войны? Можно сказать, что они когда-то используются правильно, а когда-то нет. Можно ли отличить ситуацию, когда есть повод вмешиваться, и когда категорически нельзя? Вот, наверное, первый легкий самый вопрос. Говорит Олег Оскаленок.
Ну, я бы не сказал, что это самый легкий вопрос. И если вот рассматривать сегодняшнюю ситуацию, то я бы предложил такой экскурс в библейскую историю. Начало всех конфликтов между Авелем и Каином. И вот один убивает другого. И нашел мотив, потому что не понравилось ему то, что вот Бог принял эту жертву, а второй, значит, а его жертву не принял. И я бы сказал, что источник всех войн, вот, конфликтов этих, он заложен в сердце человека. И Господь сказал, что сердце человека крайне испорчено, и кто узнает его. И для того, чтобы, на мой взгляд, все эти конфликты останавливать, конечно, человек должен обратиться к первоисточнику. Да? Или я бы так сказал, что у человечества на сегодняшний день нет критерия вот, истинности. А что верно, что неверно, что правильно, что неправильно. Да? И такой критерий у каждого свой. Я спрашиваю людей, вот, почему вы решили, что так, как вы делаете, это верно. Ну, тут идет в ход опыт, традиции, культуры и так далее. И, ну, опять же, у Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. И для одного это хорошо, для другого это плохо. И вот этот бесконечный конфликт, отсюда один учит другого, потому что он решил, что у него есть истина и понимание истины или знание истины. А второму он приходит и говорит, ты делаешь неверно, потому что я знаю, я обладаю. И у нас у всех разное понимание Бога. Да? Однажды два ученика, они шли по дороге в Эммаус, с ними был Иисус, и они его не узнали. Он явился им не так, как они видели, как они думали его, и как ожидали его увидеть. А то же самое фарисеи в Иудее, они ожидали, что Мессия придет совершенно иным образом. Не то, они в их представлении. А он пришел не как царь, а пришел, родился в хлеву. И вот здесь вот наши понимания Бога, они очень различны. И вот эти различия создают конфликты. Что кто-то больше принимает для на себя решение, что я могу учить, я могу комментировать или я могу преподавать. Поэтому я считаю, что смирение здесь в основе. Что человек берет на себя, ну, как бы вот эту роль смирения и принимает, ну, непростой вопрос, я думаю, что...
Ну, так мы и продолжим. Единственное, я бы, наверное, поставил бы... Я не то чтобы вот подвергаю ваши слова, слова сомнению, но первый ли конфликт Авеля и Каина — это традиционная трактовка, что с Каина пошла война. Но ведь до этого был еще один маленький конфликтик между Адамом и Евой и, собственно, захотели знать добро и зло, быть как боги. И я думаю, что в нынешнем военном и Грузии как раз очень силен вот этот момент, что, по крайней мере, одна сторона претендует быть как бог, хотя бы в том отношении, что она большая. Вот бог велик, и большая страна, она уже не такая, как все прочие, размер имеет значение. Для христианина это неприемлемо, потому что для христианина Бог – это не только некто великий, который больше всего, но это еще Господь Иисус Христос, который был младенец, был самый такой вот обычный малый человек. Значит, после этого глядишь, а может быть, Грузия-то более христианской, чем Россия, именно потому, что маленькая. Я уж не говорю о том, что там христианство на 600 лет раньше. Наш второй гость, Михаил Юрьевич Рощин, специалист по Кавказу и все-таки верующий человек. Как-то прилагать какие-то усилия для достижения мира. На ваш взгляд, вот реальный конфликт. Демагогия военных была тогда точно такая же, что чеченцы устроили геноцид русских, что чеченцы собираются идти на Москву, там идет наркотрафик, ну, про наркотрафик уже задним числом сочинили. В общем, что это вот некоторое абсолютное зло. Про муджахедов тогда еще не говорили, 94-й год этого не было.
Еще тогда не было,
да. Вот. Но, во всяком случае, вот так вот. Это абсолютное зло, и некогда тут думать, значит, надо срочно, срочно зачищать. Та же самая логика. Что здесь должен сделать христианин, чтобы понять, справедливо обвинение или нет? А может быть, обвинение справедливо? Означает ли это, что надо идти в бой?
Ну, видите, здесь на самом деле... конечно, и похож, но в чем-то он, так сказать, и различается. По сути дела, ну, когда вот говорят, ну, на мой взгляд, политика, она, в общем, такое достаточно циничное дело. Естественно, что когда грузины говорили, мы хотим восстановить конституционный порядок на территории Южной Осетии, они на самом деле ровным счетом повторяли те же самые аргументы, которые приводились, когда... российская армия, российское руководство заявляло о необходимости восстановления того же самого на территории Чечни. То есть в этом смысле использовалась та же аргументация, но это так всегда бывает, потому что на самом деле я просто не хочу в эту тему углубляться. Что вот меня, конкретно касаясь вот этого конфликта, вспыхнувшего из-за Южной Осетии, что действительно об этом, к сожалению, мало говорили. Один раз вот я слышал об этом, сделал заявление патриарх Алексий, что столкновение фактически произошло между христианскими и даже православными народами, причем это относится и к Грузии, как вот вы правильно сказали, где раньше России приняли христианство, приняли православие и русского народа, и это же относится и к осетинскому народу, который тоже, в общем, в значительной степени является православным. Поэтому, на мой взгляд, что было, я бы сейчас не стал обсуждать сам конфликт, потому что действительно это уже конфликт состоялся, это дело, может быть, военных аналитиков больше, но вот с точки зрения миротворчества, мне кажется, вот время было упущено раньше. То есть надо было, действительно, вот я не помню, чтобы хоть раз грузинская православная церковь, русская православная церковь, кто-то вот выступал, призывал, что надо вот как-то налаживать взаимопонимание, что отношения портятся, потому что, в конце концов, все мы прекрасно знаем, что все это нарастало на протяжении, ну, достаточно длительного периода, да, если вспомнить, что официально, значит, Южная Осетия провозгласила, ну, свою независимость, не признанную никем, да, еще в 92-м году, то есть прошло уже 16 лет. Вот за эти 16 лет я не видел, не просто не имел достаточных усилий, чтобы действительно вот православные церкви обеих стран, представители верующих Осетии, они какие-то вот реальные усилия предпринимали, чтобы, потому что ясно было, что все это в конечном счете скатится, так сказать, к такому тяжелому конфликту. Поэтому здесь вот для меня вопрос, как для верующего, насколько действительно мы, это и ко мне относится, вот христиане, насколько вот мы верим в те принципы, которые изложены в Евангелии, понимаете, и вот насколько мы следуем им в жизни. И вот как большое отражается в малом и наоборот, вот в этом конфликте видно, что на самом деле, как далеки мы, далеки от того идеала, который дал, ну, по крайней мере, христианам, а в данном случае речь идет о, как раз о конфликте, если, скажем, в чеченцы, они мусульмане, то здесь как бы был конфликт между представителями разных религий, то здесь конфликт между представителями не просто христианства, но и, в общем, одного направления в христианстве, что на самом деле ставит тяжелые вопросы вот для сознания любого верующего.
Говорил Михаил Рощин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И у нас звонок из Москвы, Александр. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Значит, вот передо мной карта, географическая карта Грузии 1911 года. Из энциклопедии, военной энциклопедии, утвержденной Николаем II. Вот территория Абхазии. И история Кавказских войн. 1864 году эта территория была отобрана у турков. У турков. Кончилась русско-турецкая война. И территория была заселена безземельными русскими казаками, армянами и греками. И даже две деревни были безземельными эстонцами. Спрашивается, при чем здесь Грузия? Правда, в конце 19 века с разрешения русского правительства там заселили мингрелов по просьбе мингрельских князей. Заселились. Вот они до сих пор там живут. Какие же права исторические имеет Грузия на эту территорию Абхазии? Скажите,
спасибо,
пожалуйста.
Спасибо,
мне.
Александр. Да. Значит, какие права имеет Грузия? Михаил Юрьевич?
Да, ну, я постараюсь кратко ответить на этот вопрос. Ну, это связано, в общем, исторически, конечно, Абхазское царство и Грузинское царство, они всегда были как-то, так сказать, взаимосвязаны. Но если брать современный период, и я бы сказал то, что для нас больше имеет значение, период после после Октябрьской революции, когда Грузия вошла в состав Закавказской Советской Республики. В тот же момент вот, была действительно на первом этапе образована Абхазская Республика, но она тоже Абхазская Советская Республика, она довольно быстро получила статус такой договорной Советской Республики, входящей, значит, по Закавказскую по особому договору с Грузией. То есть как бы она вступила действительно позднее в 31-м году, я сейчас вот точно, ну, по-моему, в 31-м году, вот этот статус договорной республики, который имела Абхазия, он был преобразован в статус автономной республики. И вот это как бы уже дало, что тем самым после этого Абхазия целиком входит под юрисдикцию Грузии, и это, так сказать, вот привело к тому, что так, когда распался Советский Союз, то Грузия тем самым, она получила в свою юрисдикцию те территории, которые находились в тот момент, когда она была Грузинской Советской Республикой. Другое дело, что вот абхазы, они хотели вернуться к договорному статусу, но, в общем-то, из-за всего этого, я уже дальше дальнейшие события не буду рассказывать, из всего этого, в конце концов, и родился вот абхазо-грузинский конфликт.
Говорил Михаил Рощин, а я скажу так, возвращаясь все-таки к корню проблемы. Ведь мы опять же видим здесь отражение межчеловеческих отношений. Ну, простейший пример. Девушка выходит замуж. Какие исторические права у мужа на эту девушку? Вот Господь в Евангелии говорит, что вот самое тяжелое, когда человек оставляет мать и жену, и уходит мать и отца, и уходит в другую семью. Колоссальные события. И сколько мы знаем семей, любящих, которые распадаются, потому что родители кого-то из супругов врываются на их супружескую территорию и кричат: «Это принадлежало мне, это моя дочь, как ты с ней обращаешься?» и так далее. Значит, когда же человек получает право самому себе определять? Но если говорить об этой конкретной ситуации, тут же есть один очень острый момент. Сравнивает это с Косово. Но Косово хотело независимости, и после долгих лет переговоров получило эту независимость. Но когда говорят об Абхазии, Южной Осетии, Алании, то сразу говорят в составе России. Значит, тогда встает вопрос. Независимость или в составе России? И вот это-то и удручает многих людей, что тут какая-то принципиальная неясность. Значит, представим себе, если можно, тогда вот такую ситуацию, что дочь кого-то из нас вот действительно выходит замуж, муж с ней плохо обращается, а может, он наркоман, а может, она сама алкоголичка. Ну, ей там 25 лет, но она алкоголичка, наркоманка и еще что-то. Вмешиваться в ее судьбу или нет? Исторические права, грубо говоря, есть. Это наша дочь. Ну вот давайте, Олег Александрович Скаленок.
Я бы, опять же, критерий, точка отсчета, чего отталкиваться. Да? Что касается семьи, точка отсчета очень простая. Берем Писание и читаем. Отлепится, прилепится друг к другу, отлепится от родителей, будут двое, одна плоть. Это уже не два, это уже одно. Скажем, моя проблема в семье состояла в том, что в свое время, ну, будучи молодым, я не знал этого, я считал, что вот мой отец имеет возможность что-то мне там советовать, что-то действовать и каким-то образом предпринимать какие-то попытки, что-то примирить или и так далее. И это закончилось все большим конфликтом. В то время, когда мне нужно было встать и сказать: отец, это моя семья, это я здесь разбираюсь. И никаких прав у родителей по отношению к детям уже нет. Они отлепились, и Бог говорит, отлепятся друг от друга. Не будет уже проблема тех вот семей, которым мне приходится заниматься, это очень часто вот в военной среде, вот, в том, что родители берут на себя право решать судьбу там дочери и приходить, и вот пальцем так вот, ты знаешь, ты должна сделать так или иначе.
А я прошу прощения, перебью элементарным вопросом. А если ваш ребенок погибнет, и вы окажетесь, ну как, вот есть в Уголовном кодексе статья, которая наказывает за неоказание помощи. Вот муж ее бьет, вы не вмешаетесь.
Когда муж бьет, это уже другая ситуация. Если мы рассматриваем обычные взаимоотношения, там этого нет. Да? Вот если муж бьет, то тогда, опять же, можно это все предупреждать. Для этого есть какие-то признаки. Вот сейчас у меня есть одна семья, и я наблюдаю, и жена со мной советуется. Она говорит: слушай, что вот как-то мне не нравится это все, да? Вот. И я смотрю, ее муж, он как бы немножко как вот паровоз без угля, да? Он затухает, затухает. И это основание для того, чтобы с ним встретиться и поговорить. Вот что случилось? В чем причина? Может быть, что-то есть какое-то недовольство, она не видит, а ты медленно чахнешь, и потом это приводит к каким-то резким конфликтам. Все это можно упреждать. И все это нужно не доводить до гротеска, скажем так, вот я бы так выразился.
Говорил Олег Аскаленок, я напоминаю, что нынешнюю войну часто сравнивают с войной в Ираке, с войной в Чечне, но есть существенная разница. Вторжению в Ирак предшествовало несколько лет, долгих лет переговоров и всяких увещеваний, вторжение на Балканы. Многие годы, как минимум 5 переговоров. В данном случае все произошло, прошу прощения, как-то очень по-российски. То есть вот раз, и вдруг, совершенно внезапно, там в начале августа вводятся русские войска, начинается обстрел грузинских сел, грузины отвечают, и вдруг в одночасье вот разгорается такая трагедия. У нас из Москвы звонок. Сергей, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый отец Яков, здравствуйте, уважаемые гости в студии. У меня вот что. На протяжении большого количества времени христианство в сущности находилось в состоянии войны. Фактически постоянно с ведьмами, с протестантами, с кем угодно. На более близких к нам этапах это и с педерастами, и с художниками, авангардистами, с кем хотите. Так вот, следует ли окрашивать в религиозные краски еще и эту войну?
Спасибо, Сергей. Вопрос ваш ясен. Я бы сказал так. Мы никуда не денемся. Вот как сказал Михаил Юрьевич, она уже в эти краски окрашена. Уже выступал и грузинский патриарх, и патриарх московский всей Руси, Алексей II, выступал глава церкви в Алании, там совершенно отдельная, независимая от обоих сторон церковь, уже есть. Потом наша передача все-таки не столько про Грузию, Аланию и Россию, сколько про то, что происходит ежедневно. И то, что вы перечислили исторические грехи христианства, это ведь есть, это грехи. Но откуда они взялись? Именно потому, что христианство старалось... состояла из людей с большим комплексом вмешиваться в чужую жизнь, всем командовать, точно так же, как сейчас вот Россия пытается командовать, как быть. И отсюда инквизиция, и погромы, и сжигание ведьм, и так далее. Вот давайте попробуем нащупать все-таки, откуда этот командный комплекс, и как его преодолевать. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную любви и насилию. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Путч ГКЧП глазами россиян 17 лет спустя. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 24 августа в час дня. На чьей стороне были симпатии граждан в августе 1991 года? Почему это событие все больше вытесняется из общественной памяти? В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
МВД Южной Осетии заявило об обстреле грузинской стороной ряда населенных пунктов на территории непризнанной республики. О пострадавших не сообщается, Тбилиси это не комментирует. Парламент Грузии продлил действие военного положения в стране до 8 сентября. Тем самым депутаты удовлетворили просьбу президента страны Михаила Саакашвили, указавшего в своем обращении к парламенту на то, что российские войска по-прежнему остаются в Грузии в нарушение договора о прекращении огня. Российские подразделения продолжают контролировать ситуацию в грузинском городе Поти. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын, подчеркнув, что это полностью соответствует взятым на себя Москвой международным обязательствам. Перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию под угрозой из-за событий в Грузии, считает министр торговли США Карлос Гутьеррес. Кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии стал сенатор от штата Делавэр Джозеф Байден. Об этом сообщил избирательный штаб Барака Обамы, кандидата в президента США от демократов. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил авианалеты сил международной коалиции, в результате которых погибли 76 мирных жителей, включая женщин и детей. Удары были нанесены в четверг в районе Шиндат, провинции Герат. Правительство Пакистана не будет вступать в переговоры с боевиками движения «Талибан». Такое заявление сделал премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани. В последнее время в стране заметно усилилось нападение смертников в ответ на действия властей против вооруженных формирований талибов. В Китае, в провинции Хэйлунцзянь, в пятницу перевернулся автобус с российскими туристами.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная ультрасрочному, ультраважному и ультрасложному вопросу. Как отличить любовь, желающую всего самого хорошего для ближнего, от насилия и агрессии, которые тоже действуют под предлогом всего самого хорошего для ближнего. Олег Юрьевич Оскаленок, главный редактор военно-христианского вестника «Христианин веры евангельской».
Я бы так обозначил и ответил на этот вопрос, что любовь в основе своей имеет жертвенность. И любовь, она не получает, она отдает. Господь, когда пришел...
Олег Александрович, да. Александр, давайте я сразу прибью, как адвокат кое-кого. Ну, так солдат, он жертвует собой.
Так, мы не берем пока солдата, да, мы берем основу этого.
Так,
да?
Хорошо.
Вот, так вот, любовь, она жертвенная, она отдает, она не получает, да. Влюбленность, это то же самое, это желание получить, да. А ненависть, она в центре стоит эгоизм, это я, мое я. Я хочу что-то для себя, я хочу что-то сделать, вот. И гордыня. Вот в основе этого всего. И поэтому здесь очень простой критерий. Я жертвенно отдаю, или, и если я что-то... Ну, ненависть, она может маскироваться под любовь. Да? И такие одежды принимать. И Господь говорил, что есть люди, которые в овечьих шкурах, но суть волки хищные. Да? И любовь, она... Ненависть, она будет маскироваться, как бы стремление... Но в основе будет опять желание что-то иметь для себя. Да? Вот для меня такой критерий, очень простой и ясный. Я смотрю на человека, что он делает, да? Он жертвенно отдает, или он отдает, чтобы затем получить. Два человека могут действовать одинаково. Вот, скажем, человек, который идет, раздает нищим помощь какую-то, или там питание на улице, а второй, скажем, ну, пусть это будет политик, депутат какой-то, да? Он тоже раздает, он тоже жертвует, но цель у него совсем, мотив другой. Он желает себя как бы показать, вот какой я добрый, вот какой я интересный человек. И любовь, она не выставляет себя, она не ищет своего, она не пытается показать всем, что вот я, посмотрите, как я действую или что-то я хочу от вас. Она незаметна, она не пытается даже вот подняться и объяснить кому-то или посмотрите в мою сторону. Да? А все остальное, оно с таким вот, надо телевидение, надо радио, надо об этом в газете написать, что я вот что-то сделал. Ну, вот так вот, наверное.
Говорил Олег Оскаленок, у нас звонок из Москвы. Анатолий, добрый вечер, прошу вас. Александр, прошу прощения.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело в том, что у меня такое впечатление, вы рассуждаете...
Что-то сорвалось. Прошу прощения. Звонок следующий. Наталья Михайловна?
Здравствуйте.
Да.
Разрешите мне сначала справку об Абхазии, а потом о любви.
А давайте, может, сразу о любви. Про Абхазию уже все сказали.
Нет.
Хорошо, у вас полторы минуты.
Колхидское царство объединяло все грузинские племена. И Абхазия, как народность, сложилась в 8 веке новой эры.
Хорошо.
Ее завоевывали турки, монголо-татары. И с 810 года Абхазию завоевала Россия.
Хорошо.
И в составе Грузии
Наталья Михайловна, давайте теперь про любовь.
А теперь о любви. Так. Это конкретный пример с моей знакомой хорошей. Она любила своего сына до самозабвения, полнейшей отдачи. Она не ходила в театр, потому что его надо с работы кормить. То есть совершенно жутко. Она не принимала ни одной девушки, которую он любил. он купил квартиру, она ему запрещала ночевать там у этой уже жены его гражданской. И кончилась ужасно эта любовь. В 40 лет он покончил с собой. Так что вот любовь такая жертвенная, она иногда ужасна. Спасибо.
Спасибо, Наталья Михайловна.
Говорит, да, Олег, я бы не назвал это любовью. Это тут типичный эгоизм, да, когда человек присвоил себе право вот распоряжаться судьбой сына. И Господь сказал, что для родителей самое сложное – отпустить ребенка. И для своей дочери, когда она выходила замуж, я жене сказал, что слушай, отпусти, отрежь эти поводки. И даже твое желание огромное пойти и что-то там им подсказать, пока тебя не попросят, ты туда даже ногой не ступай. И вот это создает возможность для нормального развития семьи. Когда мать или отец пытается там регулировать, обязательно конфликт. Но вот эти попытки регулировать, они опять же продиктованы эгоизмом. И вот этой гордыней, что это мое, я не отпускаю, ты не имеешь права. Ну сколько ему уже, 40 лет, а им пытается все манипулировать, рулить и так далее. Это не любовь, она не жертва, она не отдает, она ищет своего.
Тем более тут есть комический момент, потому что, конечно, когда в роли матери по отношению к грузинским народам выступает Россия, немножко более молодая страна, когда, скажем, представители Русской Православной Церкви Московского Патриархата об Украине говорят как о дочери, хотя крестились все-таки в Киеве, то это звучит некоторым парадоксом, такая гиперпротекция. Я единственное, позволю себе дать справку, ну, слушательницы наши просто уже по инерции из учебника истории всюду видят татар-монголов. Все-таки Кавказ завоевывали монголы. Никаких татаров там, конечно, не было. И, надо сказать, нынешняя ситуация ужасно похожа на ситуацию 13 века. Потому что в 13 столетии монголы, завоевав Кавказ и выйдя к Персии, в Иран, они Грузию как бы обтекли. Собственно, внутренняя Грузия, она не очень представляла для них интерес, как бы сказать, в смысле налогов, потому что денег оттуда много получить было невозможно. Они с ней поступили как с Русью, они оставили там местных властителей, царей, багратидов, вот, а, собственно, под монгольскую руку и крепкий контроль была взята как раз Абхазия, была взята Алания, то есть такие вот лакомые кусочки. И сегодня в этом смысле Россия поступает точно так же, как монголы в XIII веке. То есть прибирает то, что вот с краешку, и то, с чего, в общем, что-то можно получить, вот, а внутреннюю часть, которую, ну, совершенно вот к делу не подошьешь, ну, и живи ты самостоятельно, только Саакашвили выдайте нам, потому что он обанкротился. И это, конечно, действительно напоминает скорее политику XIII века, чем современности. А все-таки, Михаил Юрьевич, вы пытались ведь в 90-е годы активно участвовать, вы активно участвовали в каких-то миротворческих переговорах с Чечней. Сейчас, на ваш взгляд, вот первая стадия войны затихла. Война продолжается, не будем обманывать себя и других. Сейчас вот что, просто призывы к миру, а что толку, скажут многие, и я скажу, что толку призывать кота Ваську к миру, а он сидит и кушает мишку? Что, мышку? Какие вот человек в России хочет мира. Что он должен делать, кроме того, чтобы помогать родной армии?
Да, это на самом деле тяжелый вопрос, что можно сделать именно в данном конфликте, потому что, ну вот как я уже говорил, в 92-м году Южная Осетия провозгласила, значит, свою независимость в одностороннем порядке. Кроме того, реально еще конфликт начался в 90-м году. Вот, при Звияде Гамсахурдия. Поэтому, конечно, сейчас он зашел достаточно далеко. Нужно сказать, что вот до этой последней фазы там все-таки были села вперемешку. Там, значит, были определенные грузинские села на территории Южной Осетии. Насколько вот я слышал, сегодня вот эти грузины, так сказать, они покидают зону Южной Осетии, поэтому как бы ситуация уже еще в большей степени осложняется. Ясно, с моей точки зрения, что статус, ну, как специалист я скажу, что, на мой взгляд, конечно, статус Южной Осетии должен быть как-то определен в международном плане, вот, и безусловно, надо будет добиваться возвращения беженцев, потому что, хотя это очень сложная проблема, как мы знаем, скажем, вот, ну, если вспомнить арабо-израильский конфликт, палестинские беженцы практически так, за небольшим, может быть, исключением, практически, так сказать, так никогда и не вернулись. Поэтому, если вспомним Кашмирский конфликт между Индией и Пакистаном, там примерно такая же ситуация. Поэтому очень часто вот эти проблемы с беженцами, они становятся многолетними. Как налаживать? Ну, на мой взгляд, все-таки вот я вижу, вот как верующий человек, что все-таки есть определенные проблемы, и есть проблемы в отсутствии взаимопонимания сегодня между вот русскими, может быть, россиянами, если сказать шире, и грузинами, да, потому что вот я, если, допустим, мы сегодня послушаем информацию, которую у нас передают, потом, так сказать, ну, особенно через интернет-сайты можно узнать информацию, которую грузины передают, или послушать, скажем, «Эхо Москвы» или ваше радио, то видно, что это какая-то разная идет информация, и очевидно, что люди живут в каких-то параллельных пространствах сегодня, вот, что, на мой взгляд, неправильно, что и это как раз вот препятствует налаживанию тех мостов, которые необходимы для преодоления этого конфликта.
Говорил Михаил Рощин. У нас звонок из Московской области. Валерий Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я ведущий, ведущий так порой вопрос хороший задает. Я вот по-моему снова. Вот почему мы вот тянем, никто никогда, даже вот сколько в передаче, ни разу не сказали. Как присоединилась Грузия по Георгиевскому трактату, так пускай отделяется, без всяких там... Есть же по истории, как вот они подписывали Георгиевский трактат. Какие могут здесь споры быть? Он, Украина, присоединилась, когда Богдан Хмельницкий сказал, а от России хапнуло, сколько побывало, Гулькин нос, и Крым, и Северный Казахстан, и Молдавия. Все хапнули, это все же было завоевано Россией, защищено.
Спасибо, спасибо.
Вот что я, как присоединялось они к Георгиевским трактатам? Пускай объединяются так.
Понятно. Валерий Иванович, обратите внимание, это называется проговорка по Фрейду. Вы сперва употребили слово «ведь Россия завоевала», а потом употребили слово «Россия защитила». Вот это мне и представляется главной проблемой – отличить защиту от завоевания. Напоминаю, что колоссальная Римская империя вся с первых же дней своего строительства, когда римляне напали на жителей соседней области, создавалась ради защиты города Рима. Она поэтому так и называлась. Вот. И они дошли до Греции, до Персии, чтобы не напали на Рим. На много тысяч километров просто такую вот нейтральную зону безопасности. Я бы предложил, может быть, вот то, о чем говорил Олег Александрович, как отличить любовь и защиту от агрессии. Потому что, вот Михаил Ильич сказал, действительно, как бы два информационных мира. Человек сам выбирает. И многие люди выбирают ложь, выбирают доверие к правительственной пропаганде. Выбирают, потому что у них психология людей слабых. Вот, правительство большое, ему виднее, жирафом такой. А как проверяет христианин? Да, действительно, на уровне лозунгов все замечательно. Предотвратить геноцид, защитить и так далее. А потом, когда узнаешь, что солдатик вилку украл, что оттуда холодильник увезли, 6 американских хаммеров приватизировали. Я бы сравнил это опять с семейной, с нашей личной жизнью, когда на семье там мать заботится о дочери, и все замечательно, ребенок одет, упакован, лозунги прекрасные, но при этом она спокойно посреди улицы может на него кричать: «Козел, куда прешь?» и дергает его за руку, как будто бы она Шишковский в пыточной камере. Значит, формально забота, а реально это агрессия. Почему у матери такая агрессия против собственного ребенка? Понятно, она не уверена в том, что она мать. Она пытается самоутвердиться. Она, взрослый человек, ведет себя как девчонка из детского сада. Это показатель духовной незрелости. У нас звонок из Московской области. Константин, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Яков Гаврилович. Я хотел бы вот вам, вашему гостю, такой вопрос задать. Вот говорили до вот ситуации с Грузией, да, что вот ну как же война, ну не будет ее, ну что же вы, на это не пойдут. Ну вот видите, как произошло, пошли. Поэтому... В общем-то, ну, понятно, с учетом противоречия между Россией и Украиной, что, скорее всего, война между Россией и Украиной неизбежна. И вот мне хотелось бы узнать, как вот вы, ваш гость, как будет себя вести украинская церковь московского патриархата. То есть она будет украинцев призывать, значит, убивать своих же украинцев, на сторону России переходить, или как-то по-другому она будет? Вот ответьте, пожалуйста.
Дорогой Константин, во-первых, на Украине как минимум 4 церкви. Но на самом деле я скажу как историк. Это же все было в 1914 году, когда началась Первая мировая война. Линия фронта проходила не между протестантскими и католическими странами. Она проходила так, что на одной стороне были католики против католиков, протестанты против протестантов, православные против православных. И на каждой стороне фронта служили молебны о победе своего оружия. В России некоторое время пытались это представить как борьбу с немецким варварством, вот, с немецким железом и кровью, но это неудачное совершенно представление. А теперь, когда и в Германии православные есть, и всюду, это тем более не играет. И тут есть два выхода. Либо сказать, что религия – это частное дело, и вообще здесь церковь не должна вмешиваться. Но я скажу так, вот этот импульс агрессии, недостаточно перестать бросить веру в Бога, чтобы стать хорошим. От того, что я отрекусь от Бога, я в пацифистом не стану. И русские солдаты, которые тащат вилки и холодильники, а попутно еще и бомбят страну и давят танками, я думаю, что они в большинстве неверующие. Верующий человек себя так вести не может. Да они по факту неверующие в церковь не ходят. Значит, здесь атеизм сам по себе, неверие само по себе человека лучше не делает. Это общая проблема. Духовная незрелость, она и у атеиста, и у верующего. Только решают они, видимо, все-таки по-разному. Олег Александрович, на ваш взгляд, верующий человек, который обнаружил в себе импульсы диктатора, поработителя и так далее, но обнаружил, что с этим делать?
На колени и к Богу. Да, и, конечно, у нас вот разговор, он так все время религия и политика, как-то все это перемещается. Вот политика – это не моя сфера, и я не люблю говорить о политике, да. Но что касается вот этого человека, который обнаружил, есть вещи, которые Бог создает ситуацию в человеке, чтобы это обнаружилось в нем. И человек, который это обнаружил, он должен в этом раскаяться. Он приходит к Иисусу и говорит: Иисус, вот я вижу в себе это. И у меня таких случаев немало, когда мы в войсках работаем и беседуем. Ну, та же дедовщина. Да? Здесь вот ее приказами не устранишь. Какими-то методами не уберешь. Это духовная проблема.
Олег Александрович, я прошу прощения. А дедовщина, потому что я с этим, не служа в армии, не сталкивался, она из сугубо садистских мотивов, или там есть все-таки подоплека тоже, что деды заботятся о новобранцах?
Ну, в начале это было, да, что три составляющих вот, вообще у дедовщины. Первое – это было наставничество, да. Давали молодых солдат старослужащим и им говорили: ты должен его обучить. Следующее такое направление – это выделиться. Вот деды, они обязательно там какие-то себе шевроны нашивали дополнительно, какие-то стрелки подглаживали. А третье – это было вот развлечение или там глумление. Это были эпизоды. А в настоящее время вот эти наставничества, оно его не существует уже, да. Вот выделение, выделиться из среды младших, это существует очень ярко, так выражено. И третье, издевательство, они перешли все уже мыслимые и немыслимые грани. И мать сегодня, она объявляет, что я ни под каким предлогом не отдам своего сына в армию. И это такое явление, и тогда нужно какие-то действия предпринимать, чтобы его забрать. Мы много с этим разбирались, писали материалы, публиковали материалы на эту тему. И психологи, психиатры говорят о том, что в любом коллективе есть 2-3 человека, у которых проблемы с психического плана, да, и они заводят это все. И тут есть и это и психика, и это же и духовная проблема, да, и те солдаты, которые раскаивались искренне, да, которые приходили к Богу, Бог давал им любовь, и они начинали любить. Это было в моей жизни. Я был человеком, который, ну, очень сильно ненавидел евреев, да, очень сильно, и я до того доходило, что в метро я, когда ехал, я кричал на весь зал, там, жиды, Россия для русских и так далее, да. И потом, когда Бог коснулся, я говорю: евреи, я вас люблю, да? Потому что Господь пришел в сердце, любовь пришла. И любить можно только через Христа. И человек сам не имеет этого способности, его сердце испорчено, сатана там поработал. И когда человек приходит ко Христу, тогда у него появляется ресурс для того, чтобы любить. Откуда его брать? Я говорю командиру роты, откуда? Ты своего сына не можешь любить, как ты можешь 100 человек этих любить? Так вот, когда он обращается к небу, а там бесконечность вот этой любви, он оттуда черпает. И тогда он может быть нормальным человеком, командиром и так далее. То, что у нас происходит, конечно, это весьма печально в войсках. Это не только от солдат исходит, там еще очень много от руководителей.
Ну, то есть, бы. В принципе, получается, опять же, по Евангелию, что прежде чем защищать кого-то от геноцида и ненависти, и смерти, давайте отцы с армией сперва. Не та армия, чтобы она кого-то защищала. Сперва ее само нужно защитить от нее самой. От пыток, которые в этой армии, от безнравственности и коррупции. У нас звонок из Москвы, Виктор Иванович. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня хочу оценить всю обстановку с христианской точки. В связи с тем, что сейчас уже конфликт практически погашен все-таки, вот сейчас самое важное, тот будет самый умный, имя с точки христианского мировоззрения, по сути, совершенно по-христиански, кто первый извинится перед другой стороной, даже если он будет и прав во всей этой ситуации. И тогда начнется примирение. Только после покаяния и после примирения начинается настоящее примирение. Вот только лишь так я считаю. Благодарю вас.
Спасибо, Виктор Иванович. Михаил Рощин. Виктор Попков в 90-е годы, вот то, о чем говорил Олег Александрович, на колени. Общество «Мемориал» несколько недель держал голодовку ради установления мира. И вы в этой голодовке или в этом посте, может быть, лучше сказать, участвовали. На ваш взгляд, не на взгляд, на вкус, а в чем смысл вот такого вот молитвенного поста? Ведь войну в Чечне вы не предотвратили вторую. Вот. Мирные переговоры не начались. Вы считаете, что действительно молитва что-то меняет? Что именно?
Да, ну, я думаю, я не могу сказать, что это был такой акт отчаяния, но просто действительно, если вы, ну, те, кто хорошо помнят, при каких условиях начиналась Вторая Чеченская война, естественно, в тот момент было более-менее понятно, что если когда первая начиналась, были какие-то акции протеста, тоже была определенная деятельность как раз тогда и религиозных деятелей. Вот марш мира был организован некоторыми небольшими религиозными организациями. Но в этот момент ничего не было, поэтому вот когда Виктор Попков решил организовать вот такую молитвенную голодовку, надо сказать, что у него были духовные книги, он молился, так сказать, вот мы тоже с ним молились, вот. Поэтому это носило такой, скорее, внутренний смысл. То есть мы хотели, конечно, выразить наши отношения и, кроме того, показать, вот, что верующие люди, они как-то размышляют, думают в духе покаяния на эту тему. Поэтому вот я бы так сказал о том, что это произошло. Но вот насчет покаяния, мне кажется, это важная вот мысль, которую сейчас вот сказал наш радиослушатель. Потому что действительно с покаяния все начинается. Вот, и он когда сказал, я сразу вспомнил, что знаменитый фильм вот, Тенгиза Абуладзе «Покаяние» в каком-то смысле, вот я помню, тогда для меня это было очень важным, что о преступлениях Сталина, Берии, ну, как раз сказал грузинский режиссер, и это как-то тогда всколыхнуло всю страну, и действительно вся страна чувствовала. То есть это было явление не только, ну тогда у нас была единая страна, Советский Союз, но все же это было не только явление грузинского кинематографа, а вообще общее такое советское явление всех людей, кто жил, кто пережил все это. Поэтому вот в нынешних условиях, вот, ну это то, о чем я говорил, что народы, я имею в виду прежде всего, конечно, грузинов, россиян, осетин, они должны делать шаги, так сказать, навстречу друг другу, чтобы преодолеть вот накопившееся, я бы сказал, уже почти за 20 лет, а надо, вот если мы проследим историю России и Грузии, то мы увидим, как вот эта взаимная неприязнь и, можно сказать, вражда, они накапливались. Мы, может быть, интеллигентные люди старались как-то этого не замечать, но это происходило, и что в конечном счете, возможно, вот и послужило катализатором этого конфликта. Как вот это преодолеть, это задача и, безусловно, вот нас, верующих людей, чтобы подумать на эту тему.
Говорил Михаил Рощин. У нас звонок из Московской области. Валерий. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Я вот что, я согласен с предыдущим позвонившим, что покаяние – это самое наипервейшее, все, что произошло. И каяться придется обеим, да, всем сторонам, всем руководителям. И, как говорится, Грузии, ну, нельзя говорить, вот не люблю слово «Грузия», «Россия», «элита Грузии», «элита России». А народ у меня друг грузин, и мы с ним общаемся в течение всех этих дней. Он как был другом, мы созваниваемся, и все в норме. Но у меня к вам вопрос, понимаете, слушаю вас внимательно, уважаю ваше радио и слушаю его регулярно, но мне немножко не нравится, что звучит так: «бедные грузины и хамы русские». А ведь если через 2-3 недели вопрос с головы, который поставили на голову все дела, Саакашвили, его вина в прежде очередь, что начался инцидент.
Значит, может быть, там в другой передаче это допустимо, в передаче христианской оскорблять человека, тем более отсутствующего, уроду его фамилию, недопустимо совершенно. И я думаю, что если вот мы говорим о покаянии, то тогда покаяние бывает двух сортов. Один сорт. Человек приходит и говорит: виноват, недостаточно учу детей, мало парил, мало порол, мало ставил на колени на горох, вот согрешил, Господи, прости меня грешного. Вот. А есть и другое покаяние, когда человек приходит и говорит: ставил детей на горох, виноват, наказывал. Но есть и третье покаяние, оно самое высшее, и оно самое редкое. Когда человек приходит и спрашивает, чем я согрешил. Вот трагедия в том, что у кого-то есть друзья грузины. У меня нет, кажется, большого количества даже знакомых грузин. Но у меня есть друзья русские. И большинство русских сейчас за войну. Большинство русских убеждены, что был геноцид. Убеждены, что виноват прежде всего грузинский президент и так далее. И тогда национальное покаяние должно начаться с того, чтобы спросить себя: а что, собственно, есть какой-нибудь третейский судья? Вот спросить кого-то, есть международное сообщество, вот пусть оно и судит, оно уже судит, а Россия отпихивает этот суд. Совсем кратко, Олег Искаленок.
Я бы сказал, что тут не о покаянии, а о прощении. Да? Я должен простить. Христос на кресте, когда его распинали, он сказал, что прости им, отче, потому что не ведают, что творят. И то же самое для всех остальных. Прости друг друга.
Пожалуй, но мы многие ведаем, что творим. А я бы сказал так: единственный геноцид, который в истории был, когда Христа распяли, в нем было все человечество, и тем не менее Отец за него не вступился, и это оказался правильный путь. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Минут через 10 запись программы Виктора Ерофеева, посвященной страху любви.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опять была предпринята попытка поставить все с ног на голову.
И вот результатом этой работы явилось это заявление.
Поворачивайте, уезжайте. Эти слова все венгры выучили еще в 1945 году.
Исход – это принятая форма волеизъявления народа.
США обязались обеспечить безопасность Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободная информация.